Сейчас у нас праздник Ханука, и я просто хотел поговорить о немножко другой перспективе праздника Ханука, да? Обычно мы говорим про Хануку, это праздник света и победы добра над злом, такой как бы наши выиграли, Мали такая партизанская война, в Америке любят это превращать в борьбу за религиозную свободу. Греки были неправы, они отнимали у евреев религиозную свободу, а евреи их победили и добились религиозной свободы. И это, в общем, в этом есть какие-то зерна истины, но есть две проблемы с этим подходом. Во-первых, если мы посмотрим на всю историю, то есть два чуда как бы в Хануке, да? Первое – это небольшая группа евреев без серьезной военной подготовки объявляют войну Греческой империи, лучшей армии в мире, да, и побеждают ее. Что, кстати, заняло время, было много жертв, это не все было так, все так просто было. Но они их побеждают, по крайней мере, на время, и, по крайней мере, дают... восстанавливается, как Рамбан говорит, восстанавливается еврейская государственность. Да? Это первое чудо. И второе чудо, они зажгли ханукальную менору, и вместо одного дня чистое масло горело 8 дней. Замечательно, замечательно. Какое чудо было более значимым? Ну, для всех, давай посмотрим, чтобы, если бы не было, например, если бы они проиграли, то, возможно, не осталось бы еврейского народа, по крайней мере, в той форме, которой он есть. Или, да, или, по крайней мере, в значительной степени, потому что была диаспора в Вавилоне, но в значительной степени еврейский народ был бы очень ослаблен, да. И второе, не было бы чуда с маслом, ну не было, значит, сделали бы тем маслом, которое есть. Что, так сказать, через 7 дней сделали бы чистое масло, и потом было бы чистое масло. Совершенно очевидно, что чудо победы в войне намного значительнее, чем чудо масла, горшочка с маслом, правильно?
Конечно.
Очевидно. И поэтому возникает вопрос, почему Ханука фактически игнорирует чудо победы в войне, мы его употребляем в молитве, но все празднование, весь фокус на именно на горшочке с маслом. Да? Более того, обычно говорят, ну как же, масло было нечистым, что тоже довольно непростой вопрос, оно было нечистым, и поэтому чудо, они пришли освящать храм, и Всевышний им помог и дал им чистое масло. Есть закон, что если весь цибур, все евреи в нечистом состоянии, называется тума утраба цибур, можно зажигать нечистым маслом. Не самая хорошая ситуация. Могли по еврейскому закону зажечь нечистым маслом. Да? Да, и вообще, зачем нужно было это чудо? Да, более того, и, кстати, возникает вопрос, если греки так ненавидели евреев, зачем было осквернять это масло? Могли его вынять в канализацию, и все. Зачем нужно было его оставить, но осквернить? Это такой еще промежуточный вопрос. Да? Теперь, если мы посмотрим на общую картину, то есть совершенно очевидно, что победа в войне намного важнее чуда с горшочком масла, правильно?
Да,
почему мы все концентрируемся на этом масле? Теперь вся история про то, что вот была такая грандиозная победа и изменился ход еврейской истории. Это, конечно, правильно, но если посмотреть на еврейскую историю, скажем, через 1000 лет от этого чуда, да, 1000 лет. То мы видим, что была эта замечательная победа, и через уже довольно короткое время, я бы сказал, 100 лет, 100 с чем-то лет, потомки Маковеев на самом деле деградировали, Они не были такими правильными людьми, не были хорошими царями, начались междоусобные войны, часть из них стали саддукеями, из-за междоусобных войн пришли римляне, разрушили храм, а Бар-Кохба пытался восстать, умно, неумно он это сделал, там погибло, по крайней мере, полмиллиона, от полмиллиона до миллиона евреев, был как Холокост, да, полностью разрушено еврейское присутствие в земле Израиля. Да, и римляне распахали храм, поставили там, построили храм Юпитеру, поставили идолов там. Совершенно жуткие события. Потом возникает христианство, христианство преследует евреев. Да, евреев не дают им приходить в землю Израиля. То есть совершенно, как я бы сказал, довольно темная полоса. Да, все средневековье идет. Да, то есть евреи где-то селяются, их выгоняют, они идут куда-то еще, их опять выгоняют, и т.д. и т.п. И получается, что вот эта как бы такая вспышка света в Хануку, она на фоне такой достаточно темной полосы истории, если мы посмотрим объективно. Да, это логично?
Да, весьма.
Да, примерно 1000 лет. Почему же тогда, то есть это очень отличается от такого эпохального представление Хануки, которое люди любят, так сказать, показывать, к сожалению. Вот. И, может быть, это и объясняет, почему такая концентрация на горшочке с маслом. Да? И я послал тебе этот фрагмент, казалось бы, не связанный с Ханукой. Можно найти его в любом сидуре. Да? Есть так называемый Беркат Амазон, благословение, которое читают после еды, после того, как едят хлеб. Правильно?
Да.
И в нем 4 благословения. Так вот, 4 благословение, оно наиболее, на мой взгляд, использует наибольшее количество эпитетов, восхваляющих Всевышнего. Сказано: «Баруха та Ашем Элокейну Мелеха Улам Гаэль Авину Малкейну Адирейну Бурейну Гуалейну Юцрейну Гдушейну Гдош Яков Руэйну Руэй Исраэля Мелеха Товве Амитив Лаколь Шебехоль Йом Вайом Уитив Умитив Уитив Лану». Я это прочитаю по-русски и т.д. «Благословен Ты, Всевышний, Бог наш, Владыка Вселенной, милостливый Бог, Отец наш, Владыка наш, Всемогущий, Творец наш, Избавитель наш, Создатель наш, Святыня наша, Святыня Якова, пастырь наш, пастырь Израиля, владыка добрый и творящий благо изо дня в день. Он творил добро, он совершает добро и будет совершать его для нас». О каком добре идет речь?
Если это благословение на хлеб, то, возможно, имеется в виду пища.
Возможно, имеется в виду пища. Поэтому совершенно для меня было таким шокирующим открытием, что браха, что Талмуд в трактате Брахот, да, на листе 48, да, вторая страница, говорит такую вещь. Это благословение было составлено в Академии, это объяснение арт-скролла на основании Гмары, ну, это идея Гмары, да, Талмуда, в Академии Рабана Гамлеля старшего в городе Явна, в знак благодарности за то, как ты думаешь, за что? Да, что в течение нескольких лет Бог предохранял от распада трупы убитых римлянами в Бетаре, что позволяло похоронить их. Давайте объясню ситуацию. После того, как римляне разрушили храм, примерно через 60 лет после этого Бар-Кохба поднимает восстание. Да, то есть разрушение храма это было трагедией, но это не было по количеству жертв и по... Евреи остались в Израиле, да, просто храм был разрушен. Да, они не могли совершать служение в храме. И тогда Бар-Кохба поднимает восстание, примерно через 60 лет. И да, на 2 года он захватывает Иерусалим. И как бы у него такое мини-государство там в Иерусалиме. И римлян это страшно возмущает. И вся мощь Римской империи падает на Бар-Кохбу. По-моему, это император Адриан. И Рим, мощная это, так сказать, вермахт Римской империи просто стирает с лица Иудею. И последний оплот, так сказать, брестская крепость Бар-Кохбы назывался Бейтар. За пределами Иерусалима такой форт, в котором пряталось, сложно сказать, ну, несколько десятков тысяч человек, если не больше. И римляне осаждают Бейтар, и в конце концов они захватывают Бейтар, и они не берут пленных, они убивают там всех защитников Бейтара, женщин, детей, стариков, всех их убивают, и не дают их хоронить. Да, то есть уходят и оставляют там трупы на развалинах, не дают их хоронить, согласно артскроллу, в течение нескольких лет. Есть еще свидетельство, что они распяли эти трупы, была совершенно жуткая картина. И когда евреям разрешили вернуться в Бейтар через несколько лет, они увидели эту жуткую картину, десятки тысяч убитых евреев. Да? И в чем было чудо? Что Всевышний сделал чудо, что эти трупы не разложились, и поэтому их можно было похоронить, так сказать, с уважением. Возникает вопрос, это то, что мы называем владыка добрый, творящий благо изо дня в день, он творил добро, совершает добро, будет совершать его для нас. Он не спосылал, не спосылает и будет вечно не спосылать нам благосклонность, любовь и милосердие, свободу и спасение, успеха, благословения, избавления, утешения, заработок и пропитания. Милость, здоровье, покой и все блага. Да не лишит он всех благ своих вовеки. Я читаю русский перевод, да? То есть это выглядит очень-очень странная идея, потому что, то есть Всевышний не помог им спастись, да? Не победили римлян, а римляне их всех перебили. Но в течение нескольких лет трупы не разлагались, да? И это вот то, что вот это вот, все эти блага и эпитеты, и в этом добро Всевышнего. То есть возникает вопрос, это вот, поэтому мы говорим о четвертое благословение.
Да, интересно.
Да, это очень-очень странная идея. Ответ состоит в том, что да, мы поэтому говорим это благословение, потому что это был, так сказать, самый черный момент еврейской истории. С этого момента, с момента убийства евреев в Бейтаре, началась полная, так сказать, как катастрофа, полное уничтожение евреев и изгнание евреев из земли Израиля. Евреев продавали в рабов, убивали. И фактически, как минимум полмиллиона человек погибло. От полмиллиона до миллиона человек, что было сравнимо с катастрофой. И фактически еврейское присутствие в земле Израиля закончилось. Да, это самый черный момент еврейской истории. Я уверен, что были евреи и неевреи, которые говорили, что все, Всевышний оставил евреев, да, что Всевышний отошел от еврейского народа. И поэтому именно это маленькое чудо в самом, так сказать, в самый черный момент, в самую черную полосу истории показало, что это неправда, что даже в этот самый черный момент истории Всевышний не оставил их, и поэтому трупы не разлагались. Да? То есть, все равно Всевышний показал, я с вами даже в это самое черное время. И в каком-то смысле чудо Хануки, оно похоже на это. Это не то, что часто говорят на всех этих, так сказать, больших церемониях, это не то, что мы думаем. Но в этом, на самом деле, чудо Хануки похоже на это. Например, интересный момент. Мы в Хануку всегда читаем в синагоге недельную главу про Иосифа. Да, Микец обычно. По крайней мере, мы всегда читаем историю про Иосифа. Тора говорит очень такую странную вещь, что когда братья продают Иосифа, да, весь мир Иосифа разрушается. Он любимец отца, он глава семьи. Вдруг братья его продают, правильно? И когда братья его продают, то сказано, что караван арабов, этих Ишмаилим, которые его несут в Египет, он вместо того, чтобы нести какой-то этот зефет, какой-то асфальт, этот жидкий вонючий асфальт или какой-то там нефть, Всевышний делает чудо, и вместо этой нефти, которую они должны были нести, они несут благовоние. И Раши говорит, и Тора говорит, что они несут благовоние. И Раши говорит, ну, как бы для Иосифа это не очень большое утешение. Да? Он продан в рабы, у него он не знает, что происходит с его отцом, он не знает, что с ним будет завтра. Да? И он едет в этом караване, как пленник, его братья продали. И он вместо вонючей нефти, он, ну, так сказать, аромат хороший вдыхает. Это разве утешает его? Это ему помогает как-то? Ответ – да, это ему помогает, потому что, опять же, та же идея, что в этот самый тяжелый момент еврейской истории Иосиф чувствует, что Всевышний не оставил его. Да, поэтому это маленькое чудо показывает, что Всевышний все равно контролирует ситуацию. И поэтому для него это очень большое утешение для Иосифа. И в некотором смысле свет Хануки, в некотором смысле, чем-то напоминает это. Мы празднуем не главное чудо избавления, потому что оно было временным, и потом это как бы опять на самом деле все разрушилось. А мы концентрируемся на маленьком чуде горшочка с маслом, потому что это показывает, что даже в эти тяжелое время Всевышний не оставил их. Всевышний был с ними. В этом идея Хануки. И последний вопрос. Мы задали вопрос, почему греки не вылили это масло? Да, почему нужно было его осквернять? Потому что греки, на самом деле, были очень умным народом, просвещенным. А они прекрасно знали, что евреи могли использовать это масло. Просто это было бы ослабленное, не идеальное служение Всевышнему. И поэтому они специально его осквернили, а не вылили, для того, чтобы ослабить евреев духовно. И поэтому в Хануку, на самом деле, заповедь зажигать каждый день одну свечу. Называется «Нер Иш Убейто». В каждом доме зажигать одну свечу. То, что мы добавляем каждый день по свечке ханукальной, это мы делаем больше того, чем требует закон. Это все так делают, так нужно делать. Но это единственная заповедь, когда весь еврейский народ делает больше того, чем требует закон. Почему? Потому что как раз идея, весь подход греков был в том, чтобы сделать евреев как бы, ослабить их пыл, чтобы они делали все тяп-ляп, как говорится, бодиават. Да? И поэтому ответ состоит в том, что мы всегда в Хануку все делаем больше того, чем требует закон, а не меньше. В этом идея, в двух словах. И поэтому мы концентрируемся на горшочке с маслом, потому что Всевышний с нами, даже когда тяжело. Да? Поэтому, если, например, человека, семья, он их кормит, дает им там жилище, то это не так запоминается, как когда он приносит им цветы. Да? То есть, когда что-то делает Всевышний необычно, что-то дополнительное в тяжелый момент, это запоминается больше всего. И в этом тоже идея Ханки. Спасибо.